Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о китеже в русской культуре, православной вере и русской музыке.
Отец Павел Флоренский как-то назвал литургию синтезом искусств. При этом он прекрасно понимал, что она гораздо больше, чем любое искусство, пусть даже самое прекрасное. Может ли искусство стать религиозной мистерией и возвыситься до некоего подобия литургии? Может ли искусство каким-то образом не только сообщать нам смыслы Евангелия, но и заставить нас переживать их по-своему? Мы поговорим об этом, обращаясь к творчеству одного из гениев русского искусства Николая Андреевича Римского-Корсакова и воплощенной им на сцене легенде о невидимом граде Китеже.
У нас в гостях писатель, филолог, музыкальный критик Михаил Викторович Пащенко. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер. Очень рад.
Я тоже очень рад, что вы пришли к нам в студию. Тем более, что я давно читаю ваши статьи, публикации. А вот совсем недавно в свет вышла большая ваша книга. Видно, что это работа многих лет, которая называется «Сюжет для мистерии. Парсифаль. Китеж. Золотой петушок» в серии «Российские пропилеи». И уже из названия можно понять, что, наверное, вопросы религии, веры не чужды вам и этой книге, потому что здесь объединены, ну, по крайней мере, два очень важных музыкальных произведения. Это опера Рихарда Вагнера «Парсифаль», и это опера Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и Деве Февронии», которые являются, ну, не побоюсь этого слова, мистериальными операми, да? Что же навело вас на такую идею написать эту книгу? От чего вы шли? От музыки, от Римского-Корсакова, например, или от сюжета? То есть, например, от сюжета о граде Китеже, который ушел под воду на озере Светлояр Нижегородской области. И, кстати сказать, недавно мы в одном из наших прошедших эфиров разговаривали с Романом Гоголевым о Мельниково-Печерском. У нас вышел эфир о Мельниково-Печерском, потому что, если я не ошибаюсь, по-моему, именно он в своих знаменитых романах о старообрядцах эту легенду актуализировал.
Да, она стала именно благодаря ему популярна, потому что она вошла в такую большую литературу. Вот так вообще культ Китежа относят все-таки к началу XIX века, к 1820-м годам, когда стали на Светлояре собираться люди. И вот с этого времени начинается слава Китежа. Это вопрос, в общем, довольно прослежен. Там первая публикация, это в 40-х годах.
А что это за люди были? Это православные люди или разные, которые туда приходили?
Вот кто ходил к Китежу? Это действительно хороший вопрос. Вот когда Лев Николаевич Толстой узнал о Китеже от Короленко, а это было уже в последний год его жизни, в 10-м году 20 века, то его как раз прежде всего изумило то, что там собираются самые разные люди. Люди, конечно, русские, соответственно, православные, но при этом они относятся и к разным согласиям внутри старообрядчества. И все верят в одно, и все видят одно.
И слышат.
И слышат, и все едины у этого Светлоя. Вот это то, что Лев Николаевич, а ему рассказывал Короленко, который ведь в своих рассказах совершенно иначе понимал Китеж. Для него это был вот народ сочиняет такие прекрасные вещи, у него такая прекрасная вера. Это говорит о том, как народ несчастен, что в реальности у него нет ничего подобного, и что народу остается только мечтать. Такой, скажем так, материалистический, хотя гуманный, конечно, взгляд.
Ну, да, такой передвижники, да, в искусстве, вот, и Короленко вот, вот. В литературе. А потом же после Толстого еще Дурылин был, который написал
это
книгу
совершенно отдельное...
«Церковь невидимого града», да?
Цитата. Сергей Николаевич Дурылин. «Церковь невидимого града». В религиозном опыте народной души переживаются и познаются все откровения и истины христианства. И в этом смысле не только можно, но и должно говорить о народном православии и Христе. Христос дан каждому верующему в его личном религиозном тайном опыте. Разумеется, личном постольку, поскольку личность не самоутвердила себя в отъединении от церкви, а обратно утверждает себя в церкви. Этот личный религиозный опыт включается, как в целое, в общенародный религиозный опыт.
Отдельная, да, история с Дурылиным, потому что ведь Дурылин писал о Вагнере, это если уже переходить, собственно, к опере о Китеже, он написал книгу о Вагнере и Китеже, и потом поехал на Светлояр, и вот эта вот тема оперы, она осталась для него сразу же в прошлом. И вот вся эта проблематика оперы, мистерии, символистского искусства, он от этого ушел. И вот этот вот его трактат о Вагнере, он остался совершенно таким удивительным памятником, во-первых, интереса русского модернизма вообще к опере, к оперному искусству, потому что никто из символистов оперным искусством не занимался. А во-вторых, Дурылин был тогда начинающий еще мыслитель, был очень под влиянием учителей, а это были и Белый, и Эллис, тогда он с ними занимался, и потом он поехал на Светлояр, приобрел совершенно другой опыт, который был этим людям, в общем-то, чужд, во всяком случае, незнаком. И вот это вот произошло, вот это смешение, когда он и под влиянием символистов, и он читатель Ницше, и он копирует еще где-то Ницше, хотя этого не понимает. И вот этот трактат, конечно, это совершенно изумительное
произведение. Ну и, кстати, пришел потом к отцу Алексею Мечеву и стал священником, да, рукоположился.
Все это было-то уже позже, когда он отошел от искусства и все-таки... скажем так, стал философом религиозным.
Но все-таки смотрите, вот на Светлояр ходили люди, которые не то что не слушали Вагнера, они не знали, кто такой Вагнер, и даже с трудом, наверное, представляли себе, что такое опера, что такое театр. И все равно они ходили на Светлояр и шли за сотни верст из разных глубинок русских. Зачем?
Всегда ведь шли люди и в Европе, в Западной, в паломничество к святым местам. К чудотворным образам, это образам, это есть же и в Западной Европе, и до сих пор, да, ходили люди, а на Руси, так что ж тут говорить, действительно.
И на Святую Землю шли. То есть, да. может быть, Светлояр был такой святой землей внутри России, то есть в Иерусалим идти далеко, и не всякий крестьянин мог сняться и пойти в неизведанное. А вот это такая своя святая земля.
Но вообще это загадка, культ Китежа. А почему он стал... Но истоки его, конечно, в старообрядчестве, и там же, потому что Светлояр, он там, где масса старообрядческих скитов была, и в этом смысле, но были не только старообрядцы, была в народе вот эта живая вера, и ее люди искали, ее люди хотели, и это нормально, когда человек беден и живет трудно.
То есть это искание правды, да?
Искание правды, причем не той правды, где добрый, справедливый барин, а сразу той правды, которая там на небе, где Господь, вот. Вот это, кстати, между прочим, это все-таки, скажем, трезво, это довольно, это русская черта, искать вот той правды.
Не, ну, а в озере отражается небо? То есть ясный, светлый день – это тоже глубина и высота, они соединяются, наверное, в таком
и небо,
православном сознании.
И церкви под землей, и старцы, и жизнь праведников, которая течет сейчас, они там сейчас живут. Вот так понималось. Там кидали монетки в какие-то.
Вы были коряги. На Светлояре?
Нет, нет.
Я тоже не был. Хотя меня несколько раз приглашали. Надеюсь
там
добраться.
Там ведь сейчас эта атмосфера, как я слышу, очень сильно чувствуется.
Хорошо, а вот почему такой вполне, мне кажется, позитивистский человек, как Николай Андреевич Римский-Корсаков, который был морским офицером, совершил кругосветное плавание и никогда особенно не принадлежал каким-то поклонникам богословской мысли, теологии, почему он решил написать оперу о Китеже? Что это, случайность или это какой-то итог его жизненного творчества, логически вытекающий там из предшествующих его опер? «Царская невеста», «Садко», «Снегурочка».
Все очень разные.
Все очень разные.
Это вопрос не только творчества Римского-Корсакова, это вопрос всей русской культуры того периода. Почему Римский-Корсаков написал «Китеж»? Откуда взялась вдруг в его творчестве эта вещь? Потому что с ней он совершил такой серьезный прорыв русского оперного искусства, причем в самую последнюю его фазу, когда классическая русская опера, она с Римским-Корсаковым и закончилась, и это была его предпоследняя опера. Он в 907-м была премьера, а на следующий год его уже не стало. И вот почему он написал «Китеж»?
Ну вот смотрите, эта опера
очень много,
да. Написана после революции, то есть на излете первой русской революции.
Начата раньше.
Начата раньше, но предшествующий, если я не ошибаюсь, я не музыковед, но кажется, это был «Кощей Бессмертный».
Да, да, да.
И «Кощей Бессмертный» — это же ведь, по сути, политическое высказывание. То есть понятно, что в образе Кощея он изображает самодержавие. И хор подземных духов на свободу». То есть там вот эта тема свободы, она совершенно очевидно присутствует. То есть Римский-Корсаков себя декларирует, заявляет о себе как о левом композиторе, как о композиторе освободительного движения. Вот. И вдруг «Китеж». Это что, разочарование?
Да вообще вы меня, по-моему, провоцируете, потому что я в книге, во-первых, очень важный для меня вопрос – это художник и политика. Угу. И важно мне показать, что всякая деятельность художника к политике не имеет никакого отношения, просто не может его иметь. И поэтому не надо, значит, трактовать художников
как... А акционизм? А актуальное искусство современное?
Я говорю о домодерне.
А,
модернисты,
понятно,
естественно,
понятно.
Они претендуют, и их и допускают до политики, делают вид, что художник участвует.
Прикармливают даже.
Да, да, да. Это все будет позже. Настоящий классик к политике не имеет отношения, даже если этого очень хочет, потому что он занят совершенно другим. Он созидает свой художественный мир. И с политикой, с политической деятельностью это никак не соприкасается. Тем более в условиях русского самодержавия, где как бы вообще ограниченный круг лиц допущен к политической сфере. Поэтому русские художники к политике не тяготели. И потом я, значит, еще вот привожу очень важную для меня цитату из Пришвина, который побывал на Светлояре. И вот, кстати, какое отношение собрания вот этих людей на Светлояре имеют к опере. Вот Пришвин, 908 год, когда он там оказался, и он вдруг, не зная о том, что какая-то только вот дошли до него слухи, что есть какая-то опера, и он пишет, что да, вот какая-то же есть опера, и вот звучит ему, и вот вдруг оркестр он слышит в лесу, а потом встретил скитницу, о, Дева Феврония. То есть он оперу даже не знает, кто ее написал, а уже она там звучит, какая-то опера.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – филолог и музыкальный критик Михаил Пащенко. Мы говорим сегодня о теме китежа в русской культуре и в русской музыке. Все-таки откуда же взялся китеж? То есть это не политика, то есть это не разочарование в революции, как мне показалось. Надо уйти в пустынь, похвала пустыне, да, не пустыне, а именно пустыне, потому что речь идет как раз о лесе. Вы знаете, у русского философа Владимира Вениаминовича Бибихина был курс лекций, который назывался «Лес». Лес вообще это очень важная стихия для нас, для русских. Это стихия метафизическая. Лес и степь – это, наверное, два ключевых ландшафта России. И поэтому оперу Римского-Корсакова можно и как некую иллюстрацию к бибихинской мысли. Да? Ну, если мы вспомним, что лес – это еще первая материя у Аристотеля, Хюля – это тоже корабельный лес.
Ну, вот. А у Римского-Корсакова музыка леса?
Начинается опера «Лес, мой лес», да? «Дубравушка».
И сначала оркестр эту играет тему, это вот тема леса,
тема музыкально. Леса, да, тема леса. То есть это что, это случайно, что он обращает нас вот к этому лесному измерению русской культуры? Мы спрячемся в лесу, и нам никакой враг не страшен, потому что лес нас сохранит, лес нас утаит. Или Сусанин врага заведет в лес, и никто там не выберется. И туда привел я вас, куда и серый волк не забегал, говорит он у Глинки. Да. Вот, и все, и царь спасен. Да, и Михаил Федорович Романов спасен, никаким полякам им не овладеть. И опять-таки,
Михаил Федорович Романов, это царь. Великий царь из легенды, который приходит и спасает народ. Это не конкретный царь. Это царь.
Белый царь.
Это царь, да,
белый
это царь мистерии, которого ждут. Вот Глинка об этом писал. Во всяком случае, написать оперу о Романове это мало интересно. Я думаю, что
Ну, в любом случае, лес-то спасает лес, да? То есть это что? Это случайно или тоже это какая-то важная очень составная часть этой легенды о китеже? Потому что китеж это не только озеро Светлояр, это окружающие его леса. Да, и это скиты, которые в этих лесах находятся. Пустынь – это вырубка леса. Преподобный Сергий пришел из своего города Радонеж в дремучие леса, вырубил там пустыньку и поставил храм во имя Пресвятой Троицы. Так родился великий монастырь Троицы Сергиева Лавра. Да? То есть вот что-то в этом очень важное, наверное, для русского сердца.
Бежать в лес и спасаться. Вот это.
Спасаться не просто спасаться от врага, да, но спасаться в самом высоком смысле.
В духовном смысле, да, спасаться от того зла, которое несет окружающая жизнь. Если говорить термином Вагнера «цивилизация», а у Пришвина в очерке о Светлояре замечательная фраза старой раскольницы, которая говорила, что есть вера разная, но есть вера самая страшная. Это политика.
Очень интересно. Потом Франк скажет, кумир политики, да? Один из кумиров, который человек должен преодолеть в себе, не поклоняться ему.
И как... что касается вот Римского-Корсакова, я же целую главу сделал об опере «Золотой петушок», которая всегда как политическая сатира читается, но мне кажется, что я довольно ясно показываю, что это не политическая сатира, а это мистерия смеховая. И если уж там фигурирует царь, то это, опять же, не царь Романов, как это представляется, а царь, можно сказать, даже ветхозаветный, которого по Божьему завету еще... тому завету быть у людей, у Божьего народа не должно.
Ну, современная режиссерская опера, она по-другому прочитывает, да, там то Зюганов царь, то
и Леонид
Ельцин,
Ильич был,
то Леонид да. Ильич, да.
Вот. Было, было, да, но главное, что ведь этот о «Золотом петушке» — это легенда, миф, что опера политическая, она началась при Римском-Корсакове, и вот дневники Теликовского, которые лет около, может, уже 10 назад вышли впервые, там же это очень подробно, как этот заговор против него возник, ему мстили. Или черносотенцы за его либеральные взгляды и пускали вот этот слух о том, что это политическая сатира, что это оскорбление царя, и были вот эти цензурные все неприятности, которые его отчасти в могилу свели. Но настоящий большой художник, он всегда выше политики, как вот Глинка. Романов для него, я считаю, это только подвиг, предлог.
Предлог, да.
Да, и... Это все действительно мистерия. Вот
зачем мистерия? Вот если есть храм, если есть богослужение, если есть литургия, не есть ли опера некое обезьянничание мистерии, некое подражание настоящей мистерии?
Нет, искусство и религия, они не пересекаются, они друг другу помогают. Таков, по крайней мере, был замысел Вагнера, который теоретически этот вопрос рассматривал, о соотношении религии и искусства. И Вагнер тоже не был политиком. Ему приписывают только какие-то амбиции. Он был художником. И когда художник берется за церковное, за религиозное, то к церкви это не имеет никакого отношения. Искусство — это дело мирское.
Но он же был фаворитом Людвига Баварского, который
да.
построил
да, но это был Нойшванштайн, театр, да? Это был не храм. Это театр — это театр, храм — это храм. И отношение искусства к церкви, ну вот Вагнер так это видел, когда церковь в кризисе, искусство может помочь церкви создать вот этот вот душевный импульс, который потом приведет людей к Богу.
Вы знаете, я вспоминаю вот свой личный музыкальный и, наверное, духовный опыт, постановка Китежа в Большом театре Евгением Федоровичем Светлановым.
Да,
по-моему, это был
да.
84-й год, если не ошибаюсь.
83-й конец года премьера.
А, вот, ну я видел,
лет 5.
Да, я видел примерно вот в середину 80-х годов, и ведь тогда еще не было возвращения церкви в публичную общественную жизнь, только намечалась подготовка да. к празднованию тысячелетия крещения Руси, так сквозь шепот говорили, что, а вот знаете, там Даниловский монастырь вот обещают церкви отдать, из тюрьмы там превратить его в резиденцию патриарха. И вообще церковь была какой-то совершенно загадочной территорией. Никто особенно не понимал еще, что это такое. Да? Там какую-то роль в истории России она сыграла. Но в Большом театре шел Китеж. И это была замечательная постановка, совершенно традиционная,
без купюр,
без каких-то там летающих объектов под потолком. Там Феврония была Февронией, царевич Юрий был царевичем, да, Владислав Пивко пел замечательно.
Княжич он тоже пел.
Да. И Гришка Кутерьма. Вот, то есть все было очень реалистично, но в то же время постановка была красивая, не дешевая, по всей видимости, по костюмам,
это
по декорациям.
Это же Глазунов делал Илья с супругой.
Да.
Она костюмы делала, и он...
Да, то есть вот действительно вы правы, когда вы говорите, что когда церковь в кризисе, то искусство помогает, и именно так и было, искусство возвращало церковные смыслы в нашу советскую тогдашнюю реальность, где просто было запрещено долгое время ставить и Вагнера, и Китеж Римского-Корсакова. Это не была репертуарная опера?
Китеж ставили, но он был, текст был изменен, там много упоминаний Бога было убрано, и сокращения были. И самое, кстати, интересное, что это же впервые было в постановке 30 1933-1934 года Большого театра, и когда ее транслировали по радио, то либреттист Китежа Владимир Иванович Бельский слушал это в Белграде.
И рвал на себе волосы, наверное.
Ну, да. Так вот он не рвал, он был как раз рад, что Китеж ставится, но он отметил, что, да, изменения...
Текст не мой.
Да.
Это можно книгу особую написать о измененных оперных либретто и о том, кто их писал, и Городецкий. Вот, я вспоминаю постановку «Хованщины», где, кажется, Пирогов пел Досифея и фразу православная «По что беснуетесь?» он пел «Бесноватые, по что беснуетесь?»
Так и есть, «Бесноватые, бесноватые, по что беснуетесь?» Это опричники.
Ага.
Точнее, стрельцы. Стрельцы.
Бесноватые в тексте, не православные, да?
Они, да, они схватили эту немецкую девушку, и уже он собирается, князь Хованский, ее тащить в свое логово, и вот приходит бесвесть, стой, бесноватые, по что беснуетесь, да. Все-таки...
То есть это правильный текст,
да.
Это либретто
православный Мусоргского. Нет, Мусоргский все-таки пелся, по-моему, как он написал. Вот я в Мусоргском не помню, это, видимо, святая была фигура для русской оперы и для советской. Да, Мусоргский оставался.
Мы говорим сегодня о мистерии, о легенде, о Граде Китеже в русской культуре и в русской музыке с филологом, музыкальным критиком Михаилом Пащенко. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш эфир программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – филолог, музыкальный критик Михаил Викторович Пащенко, автор монографии «Сюжет для мистерии. Парсифаль Китеж. Золотой петушок», которая вышла совсем недавно в серии «Российские пропилеи». Это замечательная серия, где выходит множество интересных книг и переводов, и оригинальных исследований по истории русской культуры. И подзаголовок этой книги «Историческая поэтика оперы в канун модерна». То есть, действительно, мы говорим сегодня о опере Римского-Корсакова, сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии, и о сопряженных с ней сюжетах, как соотносится, например, мистерия в искусстве и мистерия в православии. Вот отец Павел Флоренский называл храмовое действо синтезом искусств. У него даже есть такая глава в «Антроподицее» водоразделов мысли «Храмовое действо как синтез искусств». Можно ли сказать, что опера – это тоже синтез искусств?
Да, это так и есть, особенно во времена Вагнера, когда значение слова, драмы, оно достигло такой высоты, что уже где-то подчиняло себе музыку. Во всяком случае, Вагнер приводит слово и музыку в такое соотношение, дальше которого уже, наверное, шагнуть нельзя, потому что тогда уже пострадает, либо, то есть пострадает музыка, если еще больше усиливать роль слова, что, собственно, и произошло уже в последующие годы в опере.
Но Вагнер был либреттистом своих собственных опер. Он сам писал тексты, да?
Да, драматургом даже скорее, потому что уже в музыкальной драме текст все-таки драма, а не либретто, не служебный текст. Он литературно
самостоятельно. А Римский-Корсаков сам не писал либретто к своим
тоже
операм?
Писал. Тоже писал. «Ночь перед Рождеством». Угу. Это его собственное либретто.
Ну, либретто к Китежу было написано Владимиром Бельским. Вот что это за персонаж? Я думаю, что большинству наших радиослушателей он неизвестен, потому что, когда мы идем в оперный театр, ну, для нас, может быть, для обывателя важнее содержание, а никто это содержание придумал, никто написал текст, только вот ценители музыки, историки музыки обращают внимание на этот вопрос. Но ведь текст к Китежу — это самостоятельное произведение поэтическое, за которое, по-моему, даже Бельский получил Пушкинскую премию, если я не ошибаюсь.
Хотели его выдвинуть. Mm-hmm. Это была инициатива Анатолия Федоровича Кони.
Юриста.
Да. Mm-hmm. Но он был и литератор, mm-hmm. и знаток, и он, да, хотел, чтобы эту продвигать как литературную работу.
Но именно не... за либретто,
да,
Китежа.
Да, за либретто, mm-hmm. Китежа, но mm-hmm. это не состоялось.
А Бельский, он кто был вообще? То есть это был писатель?
Фигура uh-huh. удивительная, да. Mm-hmm. Тут проблема еще в том, что он после революции эмигрировал, жил в Белграде, и в его дом попала бомба во время войны, и погиб весь его архив. Поэтому то, что он писал, стихи он писал, писал драмы, делал поэтические переводы, переписка, мемуары, все погибло. И поскольку он не был литератором, а был, собственно говоря, довольно крупным специалистом по пенсионному страхованию и работал на железной дороге, вот.
У него было юридическое образование.
И математическое.
Да? И математическое.
Да.
Санкт-Петербургский университет.
Да, угу. Но проходил он стажировку в Германии и в Австрии. То есть он был серьезный специалист, угу. и в области словесности любитель. Но вот эта встреча с Римским-Корсаковым, и Римский-Корсаков, который действительно, вот вы сказали, он же позитивист, он человек нерелигиозного склада во всяком случае, но художник — это, как говорится, гораздо больше, чем то, что он высказывает, потому что одно дело, ему было не очень комфортно, он себя чувствовал в разговорах о, скажем, Владимире Соловьеве, вот так. Не хотел он об этом говорить, ему были эти темы трудны, наверное, какая-то внутренняя была скованность, но при этом он выражал себя в творчестве, и этого, в общем-то, достаточно, и, естественно, он сам не мог бы составить такую концептуальную драму, как «Китеж». Бельский его вел в этом отношении, но Римский-Корсаков охотно шел за ним в этом. И вот эта вот роль Бельского, он ведь написал три либретто «Царя Салтана» и «Золотой петушок» еще, и вот работа на Садко, которую там участвовало много людей, и Бельский в том числе, мы не очень знаем, что именно сделал там Бельский, кроме там вот известно «Арию Любава», его текст.
«Песни индийского гостя».
Песни, да, видимо, всех гостей, но и весь сценарий.
Это же потрясающе, там, по сути, перепета «Голубиная книга».
Да, это духовные стихи.
Духовные стихи.
И «Варяжский гость» — это же тоже из «Голубиной книги».
Угу. И Веденец, откуда Бельский, тоже. Откуда Бельский знал народную веру? Ведь этим будут заниматься, ну, у Федотова будет книга «Русская народная вера по духовным стихам», это уже 35-й год. То есть этим будут заниматься филологи 20 века, будут исследовать. Откуда вот в начале века он настолько предметно знал мировоззрение народной веры? Почему народной веры? Потому что есть догматическое православие, катехизис, да, митрополита Филарета, где все четко написано. Да? Кто такие ангелы? Вот, да. Что такое единосущее? А крестьянин этого не знает. У него свои представления. Но если мы вспомним с вами Февронию, эту первую бесконечную ее арию, там, минут 30, наверное, с которой начинается.
Не 30, конечно.
Ну, может быть, 20, да, где да. она говорит о том, что оглянись вокруг, вот природа — это и есть храм Божий. Да, и всякий человек, который встретился, мил мне, вот, и греха-то я не знаю, говорит она. То есть это совсем не по-церковному, да, не знать греха и в каждом человеке чуть ли не святого видеть. «Всяк, кто встрелся, — говорит она, — мне брат». Да? Удивительное мировоззрение. То есть, наверное, так с пасторской точки зрения следовало бы покритиковать это православие.
Была такая критика.
Была такая критика, да?
Да. Особенно фраза Февронии: «Кайся, всякий грех прощается, а который не простится, а который непростительный, не простится, так забудется». Вот это вот критиковали.
Но удивительно цельный ведь образ Февронии и удивительно русский. То есть с точки зрения отцов церкви там есть много нареканий. Но с точки зрения вот этой иконы, нестеровской, можно сказать, иконы, или васнецовской иконы русского человека, да, это удивительный образ совершенно.
Но дело в том, что ведь то, что мы знаем о народной вере, мы знаем не от народа, а от ученых, которые эту народную веру изучали, причем изучали ее по письменным источником во многом, по, значит, если у нас есть...
Ну, по духовным стихам.
Апокрифические тоже. Книги, то народ — это духовные стихи, совершенно верно. И тут проблема в том, что когда духовные стихи вообще стали являться нашим ученым мужам, а это было в пушкинское время, и Пушкин был один из первых, кто в его кругу, там и братья Киреевские, братья Языковы занимались собиранием фольклора, они вот эти стихи обнаружили. Пушкин тоже стихи любил, читал и записывал.
И Бельский все это знал.
Но дело в том, что потом же были ученые, которые толковали эти стихи и считали, что это стихи пережитки язычества, и что вот, мол, народ за христианством не забыл своих древних богов. И только ученые поколения академика Веселовского, но в том числе там и Буслаев, Тихонравов и академик Ягич, они первые стали трактовать духовные стихи как искажение апокрифических книг, что это на самом деле никакое не язычество, а христианство, которое в народной среде вот так вот преломлялось, поскольку и устная передача, и народ не образован, и у народа свои вот эти стандартные представления, что это не язычество, а такое просто свойство народного сознания. И вот эту трактовку усвоил Бельский в Китеже.
То есть и Веселовский, и Буслаев тут тоже при чем, да?
Вот прежде всего Веселовский, да.
А как эту школу можно назвать филологическую, вот группу этих людей, которых вы назвали?
Это Веселовский это назвал историческая поэтика, и историческая... Она прежде всего в том, что в истории литературы, как истории форм, появляется исторический критерий, и он связан с тем, что вся новейшая история, она рассматривается как история христианская. И поэтому, как говорил Веселовский, как он писал, никакого язычества в христианское время быть уже не может. Это народное сознание трансформирует христианские представления. То есть это уже такой больше психологический феномен. Поэтому вот этот вот, да, критерий историзма, он связывался с тем, что литература измерялась, и все литературные формы велись от, собственно, то, что я называю первотекст. А первотекст — это священное писание и книги вокруг него, которые давали образную, всю образную систему. Сначала это была христианская легенда, потом это были уже народные рассказы, и вот Веселовский очень подробно этим занимался. Вот именно народной верой, как она сказалась в легендах и далеко ушедших от писания сказаниях, книгах, стихах.
То есть это совершенно противоположно тому, чему учили нас в советские времена в университете, что было двоеверие, что христианство слабо, что оно не могло вытеснить более живучих, более сильных, природных, вот таких языческих инстинктов. Вот это совсем по-другому увиденная культура, да,
но то, о чем вы рассказываете. Но ведь этому же учат и сейчас, вот в чем проблема.
Ну, а сейчас мы живем...
Мы же уже не в советское время, но дело в том,
еще что... Еще в какое, да.
Это, да, мифологическая теория, она... Веселовский с ней воевал, но она живет и побеждает, потому что это тренд всей филологической науки, да. Это и структурализм, никто не признает, собственно говоря, христианства нет нигде, ни в какой поэтике. И историческая поэтика Веселовского рассматривается как просто диахроническая поэтика. А диахроническая поэтика, как она может быть без истории? А история это значит, что история есть до Христа, и есть история после Христа, и после Христа она совершенно уже иная, и человек иной.
Цитата. Сергей Николаевич Дурилин. «Церковь невидимого града». По народному убеждению, доселе крепкому в Заволжье, тот, кто не поверит или посмеется над возможностью существования невидимого града, тот посмеется не над Китежем, а над самим Христом и Богоматерью. Вовсе не случайно сказание о Китеже запечатлено в форме летописца. Летопись в народном представлении всегда есть свидетельство о подлинном, бесспорном, самом достоверном бытии.
А в русской музыке были какие-то попытки повторить вот этот подвиг Николая Андреевича Римского-Корсакова? Ведь он создал действительно целое такое мирообъясняющее музыкальное произведение, где есть и похвала пустыни, и сеча при Керженце, да, то есть батальная не сцена, мы не видим никакой битвы, мы слышим ее, потому что это только в музыкальной интродукции присутствует. Есть и шествие в невидимый град, где птица Сирин и птица Гамаюн,
Алконост,
да, открывают это шествие. И действительно, это одно из самых удивительных шествий. Можно здесь сравнить, наверное, с путешествием Зигфрида по Рейну, там у Вагнера, вот, и с фюнебральным шествием из «Гибели богов». Вот, то есть понятно, что есть аналоги, но в то же время это очень русское шествие. Вот, а вот попытка повторить такую целостную, мирообъясняющую музыкальную картину. Была ли в русской или в советской, может быть, музыке?
Но дело в том, что Вагнер после истории Зигфрида и бога Вотана и всех языческих вот этих событий, связанных с золотом Рейна, он написал мистерию Парсифаль, христианскую мистерию. Это, конечно, очень дискуссионный вопрос, христианская она или нет, но я, во всяком случае, собрал очень много материала, который в Германии, естественно, к сожалению, не поднимается.
Вы долгое время работали в Германии просто с источниками, с архивами, да?
Не с архивами, но там очень много, собственно, газетных статей, журнальных. Потом даже те источники, которые касаются самого Вагнера, там дневник его жены. Все ведь это очень тенденциозно подается. Но во всяком случае Вагнер пришел к христианскому сюжету. Это, собственно, сюжет не из Писания, а это сюжет легенды. Христианская легенда – это как раз то, что лежит на границе между народным сознанием, между какими-то такими легендарными сюжетами и, собственно, литературой, потому что вся литература Грааля уже была написана какими-то определенными авторами.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, филолог Михаил Пащенко. Мы говорим сегодня о Китеже и мистерии в русской культуре и в русской музыке. Вот в заключительной части нашей передачи все-таки можем ли мы сегодня адекватно прочитать то, что хотел нам сказать Римский-Корсаков? Вот вы выпустили большую книгу, вы прожили много лет с этим сюжетом. Не просто как посетитель оперного театра, который сравнивает, допустим, постановки. А постановки разные. Есть постановка Чернякова в Мариинском театре. Я не знаю, видели ли вы ее или нет.
Нет, угу. ни одной угу. такой постановки угу. я не видел. Угу. Кити же после постановки Светланова не слышал.
Я тоже не видел, но я знаю, что там просто действие действуют в этом спектакле современные люди, одетые в современные костюмы, то есть...
Но это все не имеет отношения к первоисточнику. А я занимаюсь первоисточником, и, собственно говоря, моя работа как филолога, я считаю, она восполняет наше знание о Римском-Корсакове в том плане, в общекультурном, которые уже не могут дать музыковеды, к сожалению. И поэтому идти в театр, знакомиться с Китежем там смысла нет. Сегодня, по крайней мере.
У Корсакова же был, как у Вагнера был свой Ницше, условно говоря, у Римского-Корсакова тоже был свой Ницше. У него был Иван Лапшин, который приходил к нему, требовал аудиенций, потом писал о нем книги, исследования, в том числе и в эмиграции. Но, если мне не изменяет память, Римский-Корсаков очень боялся. Вот, боялся именно, что вот сейчас его перескажут философским языком с помощью неокантианства. Вот, и вопросы, которые задавал ему молодой исследователь, молодой ученый, Римский-Корсаков их не понимал. Потому что он говорил совершенно на другом языке. Да. Вот, там язык Рикерта и Дельтея ему был абсолютно чужд. Хотя, наверное, можно на любом языке пересказать любую идею, вот, но не факт, что она будет адекватна.
Ну, я бы Лапшина с Ницше, конечно, не сравнивал, потому что то, что пишет Ницше о Вагнере, это потрясающе глубинное понимание, хотя Ницше много и не принимал, но понимал очень глубоко Вагнера. А Лапшин написал, конечно, во-первых, и не так много, и потом, в общем-то, ничего особенно проницательного я там не обнаружил. Это скорее такое подступ. Может быть, потому что о Римском-Корсакове гораздо сложнее написать, чем о Вагнере.
У него, по-моему, была какая-то брошюра еще сразу после смерти.
Две статьи, да, были две статьи, и потом вот книжечка в эмиграции, да.
Это ведь интересно уже тем, что Иван Иванович Лапшин ребенком знал Владимира Соловьева. И Соловьев даже ему какую-то эпиграмму написал, поскольку он дружил с его отцом. То есть это такой мостик между классической русской философией, между Соловьевым и вот классической русской музыкой, которую олицетворяет Римский-Корсаков, как ее гений, как ее завершитель в определенном смысле.
Такой мостик — это как раз Владимир Иванович Бельский, либретист, который в Римского-Корсакова, что называется, вживил, вплавил в него все эти идеи. Вот он-то был знаток. И причем он был знаток и фольклора, и знаток Веселовского, потому что он делал либретто Китежа по Веселовскому, по трактату «Южно-русские былины». По исследованию Веселовского он брал и сюжеты. А, собственно, суть в том, что к сюжетам русских былин Веселовский приводил параллели из христианских легенд, из книжности. И получалось так, что татары — это вовсе не обязательно татары. Враг мог быть любой. Главное, что враг не христь, а нападает на христианский город, разграбляет. И в действии, собственно, легенда и чудо, это значит, что либо икона, либо там золотые ворота, какой-то сакральный предмет или объект, вот он оказывается вовлечен в действие, и вокруг него вот это чудо происходит, как, собственно, чудо града Китежа. Почему вдруг Китеж стал невидим? Просто обычный город. Но, значит, этот город необычный. Это город, во-первых, монастырь. И
Ну, по-моему, это не уникальная легенда, когда от врага скрывается под воду или под землю русский храм. Я встречался с таким в районе Луди на севере. Вот, то есть это вот типологически...
Да, это стандартный мотив. Тут главное в том, что он есть, и туда можно попасть. Вот, вот это вот, собственно, вокруг Китежа-то зажигало.
Ну хорошо, а почему вот хождение в невидимый град, а вместо невидимого града пришли в революцию 17-го года? Есть ли какое-то объяснение, исходя из... изучение вот этой мистериальной истории? Может быть, слишком много думали о духовном и не обращали внимания на черную работу, которую делали вокруг нас отнюдь не друзья православия и русской культуры?
Ну, если в общем говорить, то революция — это... с моей точки зрения, совершенно неотвратимое бедствие, которое вовсе не обязано... чьей-то черной работе. Это, так сказать, путь, который проделывает народ и черный, и в белой, и в черной работе. Вот происходит такое бедствие, которое всем в равной мере приходится переживать. И кому от этого хорошо?
Блок скажет о музыке революции, что мы слышали эту музыку еще до того, как революция свершилась. Что это за музыка была? Музыка Скрябина?
Я не думаю. Я вообще с подозрением отношусь к высказываниям дворянских писателей, интеллигентов, которые хотели быть ближе к народу. Это все такие мечты, желания. Человек, живущий благополучно, не то чтобы даже совсем своим трудом, он теряет адекватное понимание реальности и может выдумывать все, что угодно. Революция — это была для кого-то тяжелая работа, для кого-то стихийное бедствие. И даже те, кто считал, что это путь к счастью, в любом случае понимали всю трудность и бедствие этого пути. Не было тех, кто был счастлив в революции. Просто были люди, которые считали ее необходимой. Но что касается Римского-Корсакова, то «Золотой петушок» — это вот и есть, собственно говоря, это мистерия. То, что я определяю как мистерия смеха, это, собственно, тот смех, который сопровождает крах. Крах цивилизации, и что идет за ней, ведь неизвестно.
Бахтин потом скажет, что смеховая культура, наоборот, очищает, расчищает завалы, да, спасает.
Это до Бахтина и даже до литературы о смехе, о карнавале, который пользовался Бахтин. И до того, как Вячеслав Иванов будет говорить о смеховой мистерии «Ревизора» в связи с постановкой у Мерхольда. Все вот это было раньше гораздо. «Золотой петушок», он это все инициировал.
То есть Римский-Корсаков пророк, по-вашему, или это
вопрос,
великий
как же
человек?
Будем без царя? Вот, собственно, что скажет новая заря и как будем жить без царя. Вот это заканчивается вопросом, но вот все посмеялись, но все же и погибли. Да, вот такие вещи, наверное, без смеха это нельзя было.
Потом отец Сергей Булгаков будет в своих автобиографических заметках писать о том, что он верил всегда в белого царя, что он видел царя в Крыму, в Ливаде, и он с восторгом на него смотрел, и даже Распутин виделся ему как какой-то старец подле царя. Ну, в 17-м году Булгаков так не думал. Он был одним из тех, кто готовил февраль и активно участвовал в нем. Но потом, уже вот когда его выкинули из страны, он стал снова грезить о белом царе. Вот. Так что все-таки, наверное, Римский-Корсаков вряд ли может быть записан в предтечи революции и в такого либерального, что называется, оппозиционера русской культуры.
Либералом он был как человек интеллигентный. Он вступался за студентов. Взглядов либеральных каких-то политических он не исповедовал, насколько я знаю. Ведь либерализм, он хорош до поры до времени, пока он ассоциируется с высокими моральными качествами, с интеллигентностью, а потом он раз и перерождается.
Пока ты защищаешь слабых. Пока ты защищаешь слабых и пока сохраняешь свое внутреннее достоинство. Потому что когда либерал начинает защищать сильных мира сего, сильных, богатых, да, надо им еще добавить. Ну, они же богатые, они привыкли жить хорошо. То есть они должны жить еще лучше. А бедные должны жить хуже, да, потому
что... Все правое и левое, да. — это лабиринт, из которого нет выхода.
Да.
Но где-то же он должен быть.
Да, да. Вот, оказывается, к каким вопросам мы приходим, говоря о музыке. Хоть вы и утверждали в самом начале, утверждаете, что творчество композитора вне политики. Композитор не должен рассматриваться с точки зрения правого и левого. Я вам очень благодарен за то, что сегодня мы вспомнили не только Римского-Корсакова, но вспомнили и Владимира Бельского, и Евгения Федоровича Светланова, незабвенного, по улице которого я каждый день езжу на работу, потому что у нас рядом с Московским университетом по инициативе ректора Виктора Антоновича Садовничева одна из улиц названа в честь великого дирижера. Почему? Потому что Евгений Федорович в последние годы жизни постоянно со своим оркестром приезжал в Московский университет и исполнял и симфонии, и какие-то симфонические миниатюры в актовом зале Московского университета, и был большим другом Московского университета. Поэтому этих людей мы действительно должны помнить. Это высочайшие примеры служения в культуре. И, может быть, благодаря этой памяти, благодаря тому, что мы здесь сегодня в студии говорим об этом, а вы написали замечательную книгу, это мистериальное измерение русского театра, русского музыкального театра, когда-нибудь возродится. Спасибо вам за эту беседу в эфире «Философских ночей».
Спасибо вам.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.